Журналист, режиссер Жанна Агалакова у нас в гостях сегодня. Жанна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел еще добавить актрисы, но вы в одном из интервью сказали, что все-таки актрисы себя не считаете. Но у вас есть очень необычная роль. Вы сыграли в спектакле Владимира Путина.
Да, хотя вначале мне сказали, что я буду играть Маргариту Симонян, и я репетировала, как вот это вот она делает. Сейчас она это делает уже в парике или без парика. Ну, придя на первую репетицию, мне сказали, а вы, Штирлиц, будете Путиным. И это, признаться, придавило меня на несколько дней. Не потому, что я испугалась роли как потенциальная актриса, потому что Путина надо сыграть. И к тому же у меня такой соперник в виде Джуда Лоу.
В «Кремлевском волшебнике».
Да, в «Кремлевском волшебнике». Да, да, сыграла, вот.
А что вы почувствовали, когда исполняли эту роль? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, ну, когда речь идет, скажем так, о неположительном герое, вот это погружение в образ, тут можно по Станиславскому, можно по Чехову, понятно, это для актеров, которые именно погружаются. А как вы подходили к этой роли, к этому образу и к пониманию этого образа?
Ну, вначале я металась и мучила режиссера, который никак мне не помогла. Вот. А потом стала копаться в себе, потому что, ну, как бы физическое сходство все-таки, я надеюсь, небольшое у нас, несмотря на то, что можно как-то гримом чуть-чуть себя поправить. И я первый раз, надо сказать, появилась на публике, в общем, ну, без моего привычного образа. Это было для меня вот все-таки шагом, нужно было перешагнуть через это. Я умышленно сделала себя страшной. Но нужно было все равно внутренний какой-то давать посыл. И нужно внутренне было искать, а не идти вот за внешней похожестью, как мне казалось. И я подумала, что я должна играть такого Сталина и Пахана в одном лице.
Это читка пьесы Гага.
Это читка пьесы Гага, написанной Сашей Денисовой, киевской режиссеркой, автором. Она была режиссером тоже спектакля, присутствовала там. И да, ее играли во многих местах. Ее играют до сих пор в Польше, в Румынии, если я не ошибаюсь. И ее играли в Вильнюсе. Роль Путина играл, между прочим, Александр Филипенко. То есть у меня были очень сильные, недостижимые для меня предшественники.
12 марта отмечается Всемирный день против киберцензуры. В этот день особенно важно говорить о свободе в интернете. Во многих странах мира ограничения доступа к информации усиливаются, а многие VPN-сервисы не справляются с такими вызовами. VPN наружу – это сервис от опытной команды, который уже несколько лет успешно противостоит любым видам цензуры и ограничений в интернете, в том числе в России. Пока другие VPN ищут проблему, они уже развернули новые серверы и обновили протоколы. Они знают, как обходить такие ограничения здесь и сейчас. С VPN наружу стабильно открываются YouTube, Telegram, WhatsApp, независимые медиа. Все, что нужно для свободного доступа к информации. В честь Всемирного дня против киберцензуры VPN наружу дает скидку 30% на все тарифы. Ссылка в описании, сканируй QR-код прямо сейчас и выходи наружу. Но интересно еще и то, что вы с Путиным разных все-таки полов. Это был такой специальный драматургический ход.
Да, но дело в том, что в конце Путин выходит в женском платье, и на голове у него черный кокошник, огромный черный кокошник, то есть Путин, я выхожу, и говорит, что Россия сама меня выбрала, сама меня назначила, пришла и сказала, возьми. И я взял. И я взял ее всю и стал ею. И это вот такое Путин-Россия, это все, конечно, в страшных кавычках, в кавычках, потому что здесь нет никакого равенства, знака равенства и не может быть. Вот это было таким оправданием. А потом спектакль этот немножко на грани буфа. Вот. На грани... Там, например, у нас прекрасный актер, очень известный французский актер Дени Лаван, который сыграл во всех, наверное, фильмах Лео Каракса. Он актер второго плана, но его лицо узнаваемо. Дэни Лаван, он играл роль Патрушева. И он был единственный, кто в актерском составе говорил по-французски. Идея была такая, что Патрушев до такой степени свихнулся и ради конспирации перешел на французский язык. Но все его как бы понимали. Вот. Он очень комично играл свою роль. Выходил в балетной пачке. Понятно, почему балет, и понятно, почему «Лебединое озеро», значит, бегал с гусем и так далее. И, а часть актеров была абсолютно вот по Станиславскому, очень убедительно. Это были профессиональные актеры, которые эмигрировали с началом полномасштабной войны. Поэтому фильм так балансировал между буфом и его, не фильм, простите, а спектакль между вот такой полукомедией, карикатурой и собственно, актерской работы, большой актерской работы, которую коллеги мои на этом спектакле представили.
Как менялось ваше отношение к Владимиру Путину на протяжении его почти 20, уже более 20 лет?
Ну, от, скажем, там 2000 года и первые там 2-3 года, быть может, я была горда, что у нас молодой президент, который не пьет, который новогоднюю ночь, святое для всех россиян и советских, быть может, людей, время садится в самолет и летит в Чечню. Какая наивность была с моей стороны. Вот. Но потом, конечно, это все рассеивалось. И рассеялось.
А давно. Путин и Россия. Вы в своем фильме «Придет серенький волчок» как раз много на эту тему говорите о своем отношении к России, об изменении отношения к стране, к образу, к стереотипу, который существовал. Вот они шли, страна и президент, шли параллельными курсами или они и были вместе вот в таком...
Нет, никогда. Никогда. Даже в моменты, когда я, в общем, гордилась, что у нас есть президент, которого принимают в лучших, можно сказать, кабинетах мира, и который, ну, как мне казалось, тогда совсем поднимает страну. Мы же говорили о том, что мы вступим в НАТО, или там не публично, не официально, но разговоры такие шли, что вот-вот отменят визы, мы работаем над этим, что будет безвизовый режим с Европой. Его принимали в Букингемском дворце, там-сям. Мы как-то, мы зазвучали, мы вернулись к тому. Ведь хочется быть гордой за свою страну. Вот за любое болото хочется гордиться. И это чувство остается, оно никуда не уходит. Правители приходят, уходят, портят окончательно репутацию страны, но все равно это чувство остается. Знаете, после одного из показов моего фильма в Хорватии ко мне подошел один человек и сказал, я видела слезы на его глазах, он был очень взволнован. Он сказал, я из бывшей Югославии, но очень давно живу в Лондоне, и я очень вас понимаю. И я поняла, про какую часть Югославии он говорил. Потому что это очень сложно любить, несмотря ни на что, свою страну, которая, именем которой совершаются чудовищные вещи. То, что происходит сейчас. Именем России. И вот от имени россиян.
Расставание со страной, потому что в фильме он фестивальный. Ну вот, если есть возможность посмотреть, посмотрите. Там как раз интересно, как вы подходите к своему вот этому осознанию новой России через дочь. Потому что когда вы пытаетесь убедить ее в том, что, ну, ты гордишься, а вот паспорт, ты гордишься, и она говорит совсем другим языком, она смотрит на это совсем другими глазами. И очень интересно, как это показано. Вы ведь снимали этот фильм 10 лет.
Нет, снимала я, конечно, меньше, но работа шла над ним еще там 3 года после того, как началась война большая. Да, ну, в общем, работа над ним шла 10 лет, да.
И этот фильм, это не то, что изначально был сценарий, вы его написали, он менялся, он корректировался.
Абсолютно,
и вы менялись вместе с ним.
Конечно, да. Это вообще я в этом фильме не собиралась присутствовать никак. И мы там первую экспедицию, вторую отчасти тоже не снимали друг друга почти. Я отправилась в этот проект, мы начали этот проект с мыслью о поисках культурной и национальной идентичности. Было две темы. Это была одна из них. И вторая тема была... Уже началась война в восточных регионах Украины. Было совершенно здравым людям понятно, кто стоит за этими действиями. И вдруг пришло такое совершенно очевидное осознание. Все-таки не вдруг. Я журналист и понимаю, что происходит в информационном поле. что нет России в телевизоре, в новостях совсем. Ее подменили новостями из Кремля, из Белого дома, где сидит наше правительство, из вот этого, там, условно говоря, Садового кольца, и не больше того. А что чувствуют граждане этой страны, как они живут, чем, чего им не хватает, какие у них проблемы. Не было общественного обсуждения в самом доступном средстве массовой информации, в телевизоре, их проблем. И меня это очень тревожило. И несмотря на то, что моим полем деятельности был в тот момент Нью-Йорк и та сторона света, мне все равно хотелось видеть и понимать, что происходит в моей стране. И идея была проехать, поговорить с людьми. Я специально себе поставила цель не искать маргиналов, как это, ну, такие крайние точки. Мне хотелось температуру, среднюю температуру по больнице понять. Встретить разных людей, случайных, иногда не очень, тех, которых я хотела увидеть, услышать от них, как они живут. Это было повторение маршрута Солженицына, который вернулся там 20 с чем-то годами ранее этой нашей поездки из 20-летней ссылки, можно сказать, эмиграции. И он проехал через всю страну, тоже с востока на запад. Я связалась с Натальей Дмитриевной, его вдовой. Она меня переправила к Ермолаю, который мне дал список городов, которые они посетили. И это был наш маршрут. И вот по ходу я вдруг поняла, что моя дочь совсем смотрит на это другими глазами. И ее взгляд, как будто снялась какая-то пелена с моего взгляда, когда она говорит, что все города похожи, тут побольше снега, тут поменьше, а этот город то же самое, только это хуже. И я никогда не смотрела на вот этот вид из окна или из окна поезда, или находясь там внутри, в каком-то очередном населенном пункте, такими глазами. Я всегда видела что-то разное. Разный говор, разные какие-то блюда, разные что-то другое. Я не видела эту монотонность советскую, эту унылость хрущевских пятиэтажек и панелек. А она как-то назвала это. И это стало очевидным. Ну а потом я задалась вопросом, почему в этом списке городов я старательно обхожу мой родной город. И поняла, что я обхожу, потому что там больно.
Это Киров.
Да, Киров. И поняла, что фильма без того, чтобы идти туда, где больно, не будет. И фильм повернулся снова в другую сторону.
Вам тяжело было вернуться в Киров? Вернуться в ту квартиру? Там есть эпизод, в которой вы жили.
Я очень хотела увидеть это все. Но, знаете, никогда не возвращайся в старые места. Истина проста. Никогда не возвращайся в старые места. Потому что я увидела эти трубы в ванной, которые покрашены в тот же самый синий цвет. И эти стены, которые, по-моему, остались еще с наших времен такого же цвета. И это было больно и страшно, и грустно. Там не было счастья в этом визите. Там не было этого трепета. Там все было другое. Там все было то же, и все было другое. И это другое не было лучше. Оно было хуже.
А вот это возвращение, и не знаю, может быть, у меня сложилось такое впечатление, что это ведь прощание в каком-то смысле. То есть вы ехали с одной целью по этому маршруту, показать дочери. Я просто поясню для наших зрителей, что она по-итальянски говорит чаще, чем по-русски, хотя по-русски говорит без акцента. Вы хотели ей вот эту часть идентичности, а в итоге глаза открылись у вас. Но это вот необходимо было, в том числе и Киров, в том числе и вернуться туда, где больно, для того, чтобы поставить, если не точку, то, по крайней мере, какую-то черту подвести.
Я думаю, что в этом и есть прелесть документального кино. Мы разговаривали во время фестиваля «Ардокфест», в рамках которого показывался мой фильм, о том, как происходит работа. Вот во Франции, например, нужно писать сценарий до того, как еще снят один фильм. И один из коллег, который представлял свою работу, сказал, что он был вынужден, еще не поехав на точку съемки и не сделав ни одного кадра, написать 140 страниц текста, чтобы получить хоть какое-то финансирование. И, конечно, ты воображаешь, а потом приезжаешь, и вдруг случается какое-то чудо происходит. То есть я совсем не думала, что в моей квартире, я не думала, что нас пустят. И когда мы туда постучали, и я позвонила, и голос: «Кто там?» Я произношу дурацкую совершенно фразу, которую минутой раньше сказала. Ну что, я как дура скажу? Ну, знаете, я же Анна Галакова, мы тут жили много лет. И я думаю, ну что, как это дурацкая фраза? Ну что, это фраза, чтобы ворваться в чужую квартиру, в чужую теперь квартиру? И у меня автоматически выходит эта фраза. Я звоню, говорю, кто там? Извините, я же Анна Галакова, тут жили Агалаковы, можно? И когда тебе говорят, их уже давно нет, входите. Вот это происходит чудо, когда вдруг открывается дверь, и тебя пускают туда, куда ты не думал, что попадешь. И так, в общем, с многими моими коллегами, которые представляют, конечно, это необходимая часть работы, представлять, каким будет твой фильм, расписывать, чем пишешь, чем больше пишешь, тем лучше, расписывать все этапы, чтобы самому представлять, как это будет. И вдруг происходит нечто, открывается какой-то портал, и тебе делают подарок. И это как-то поднимает и тебя, и работу, и фильм, и историю.
Но все равно было больно возвращаться вот с этими трубами. Вы же не случайно вспомнили?
Да, и было больно возвращаться. И было больно возвращаться, и было больно видеть мою родню, хороших, прекрасных людей, которые исчезли с началом войны, большой войны, из моей жизни, сами исчезли. Я понимаю их, особенно теперь, когда я иноагент, и это общение с иноагентами, это уже чуть ли не статья уже для других. Было больно видеть их. Я была рада их видеть. И было больно тоже. Я видела, как тяжело им живется. И как эту тяжесть они даже не замечают, потому что привыкли к ней. И как я знала, что они достойны большего. Но они смирились с меньшим, потому что больше недоступно.
Это как с теми городами, которые вам казались разными, но ваша дочь увидела, что они одинаковы.
Да, она все время была зеркалом для меня. Она все время... Сама того, наверное, не желаю. Ну, как можно этого желать в 14 там, лет, например? Сложно же быть таким мудрым. И в то же время устами младенца глаголит истина. Она все время была этим зеркалом. Посмотри на себя. Ну, посмотри, ты же сними эти шоры, сними эту повязку. Хотя мне-то казалось, я, в общем, человек по-журналистски циничный, хотя очень не циничный в жизни. Но да, она была для меня... такой оптикой необходимой, чтобы взглянуть на себя, на все вокруг и увидеть реальность.
«Молчание – ложь», вы там произносите эту фразу, и там же вы говорите про маму впервые.
Да, эта история была очень больной для меня. Я признаюсь в фильме, что я даже мужу моему не рассказывала эту семейную историю, но правда терапевтична. И она необходима, она просто необходима, иначе это... Иначе это болото, это смерть, это проблемы должны обсуждаться, должны проговариваться. Даже в самом процессе проговаривания происходит некое, ну, не излечение, но вот как-то канализируется что-то хорошее. Это то, чего в России не происходило уже много лет, отчего и случается этот застой в брежневские времена, а теперь уж вовсе гниение происходит. Именно потому, что проблемы... реальные, человеческие, обычных людей, общества не проговариваются, не называются, не озвучиваются, не выносятся на поверхность. А там только Путин, 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 Путин.
То есть будь как все? То есть нельзя быть другим? Нельзя сказать, что ты чувствуешь боль? Там же вот как раз опять же, да, ваша история с мамой и то, что вы это озвучили, потому что кто что подумает, а вдруг кто-то что-то подумает. Вот это главное такое.
Ну, прежде это то, что останавливало, кто что подумает. Да. И это было вот это про снарядки. В моем фильме есть один эпизод, который я обожаю, и мне хотелось его поставить больше, но продюсеры сказали, мы не можем себе позволить больше, чем 90 минут, пришлось отрезать. Когда во время выпускного вечера там завуч по организационным вопросам, как я полагаю, он сказал, я сейчас вам буду задавать вопросы, а вы мне отвечаете утвердительным словом «да». Будем Родину любить. И все «да». Потому что это не работает. Это должно быть изнутри. К этому нужно прийти. Это нельзя по разнарядке. Если ты наденешь на младенца пилотку и тельняшку, он не станет воином спустя 18 лет во время очередного весеннего или осеннего призыва. Нет, нужно объяснить человеку, он должен сам понять, что он с этим делает. Нельзя насадить. Эта пропаганда не работает. У нее есть срок воздействия. до тех пор, пока это как-то отзывается. Это отзывалось у граждан моей страны, когда начало раскручиваться то, что потом стали называть победобесием, потому что война затронула почти каждую семью, потому что все понимали эти 20 с лишним миллионов, никто даже не знает этой точной цифры, положенных на алтарь вот этой победы. Они как-то отзываются в каждой семье. В деревне моей мамы никто не вернулся. Семьи были огромные, крестьянские. Отец рос сиротой. И это была боль и травма, которая передавалась через поколения. И Путин нажимал на эту травму, когда произносил слово «нацисты» в отношении украинцев, потому что моментально вскипала реакция. Нацизм – это тот, кто уничтожил, там, я не знаю, четверть населения Белоруссии и скосил добрую часть населения, мужского населения Советского Союза. Это была страна вдов и сирот. Это невозможно забыть в такой короткий период. А потом, и эта пропаганда работала в этом смысле, это все получалось, возникало не случайно. Конечно, нужно было каждой нации, каждому этносу, народу или, может быть, там, государству, нужно какие-то исторические моменты в определенный, через определенный период, большой ведется на расстоянии, переживать, осмысливать и делать выводы. Но Путин канализировал это осмысливание совсем в другую сторону.
Но он включил этот элемент уже через поколение, когда мы как раз с Александром Роднянским на эту тему говорили. Ведь не было парадов победы после окончания Второй мировой или той части, которую называют Великой Отечественной, потому что люди хорошо помнили, что это. Да. И только спустя поколение уже Брежнев запустил, а Путин показал это тем, кто вообще этой войны не видел. Соответственно, это начало срабатывать у людей, которые жили мифами о той войне.
Да, конечно. Конечно, сколько мы не знаем о блокаде Ленинграда, и не знаю, узнаем ли в нашей, при нашей жизни. Да. Ну, потому что вот я не знаю сейчас украинцам какие-то вещи, наверное, сложно говорить. Потому что очень близко, очень больно. И через поколение или два им тоже придется осмысливать. Я уж не говорю, конечно, про Россию, которая должна провести просто разбор огромный этой части истории. Да?
Там есть кадр, когда ваши родственники смотрят это обращение Путина о начале так называемой СВО.
Угу.
Тогда связь прервалась, да, с ними?
Да, потому что я публично объявила о том, что я уволилась, и это, конечно, сразу поставило меня по другую сторону. Не баррикад, потому что они не на баррикадах были мои родные. Они просто вот в этой бесконечной нищете, а город Киров не богатый город отнюдь, просто защищали свою жизнь, свой комфорт, свой маленький мир. Я их понимаю, не осуждаю. Не оправдываю, но не осуждаю.
Это было больно для вас?
Да, конечно. Да, конечно. Это больно до сих пор. Потому что у меня и до этого было не так много родни, а сейчас моя семья – это родственники моего мужа. Но это чужой язык и все равно чужая культура, несмотря на то, что я их очень люблю, и там 30 с лишним лет я их знаю, и много связывает. И вот это все равно немножко другое.
Вот после того, как началась война, и после этого путешествия, после того, как вы сняли фильм, вот эта потребность в самоощущении русскости, она как-то трансформировалась у вас?
Она обдумывалась очень долго, эта потребность в русскости. И я пришла к выводу, что я не могу себя изменить. Мне было около 40, когда я уехала на курпункт за границу. Несмотря на то, что уже была замужем сколько-то лет, и дочь у нас была, и вот, и не было у меня никаких желаний жить за границей. Ездить, путешествовать, да, конечно, но жить нет. Москва – прекрасный город, меня все устраивало, у меня была карьера. Вот, но я все равно не стала бы ни итальянкой, ни француженкой, где я сейчас живу, ни американкой, ни кем угодно другим. Не потому что не хочу, а потому что я сделана из этого теста, я не могу переделать. У меня все равно, я все время натыкаюсь там на какие-то забавные эпизоды с моим чувством юмора, когда я пытаюсь отреагировать какую-то, отыграть какую-то ситуацию. Ну, с моем понимании забавно, а в понимании человека, с которым я общаюсь, пару раз были такие случаи в Америке, например, это выглядело грубо или неловко, и это происходит бесконечно. Да.
Ну, самопринятие себя в этой новой реальности, оно все-таки произошло после фильма. Вот кто-то пишет книгу, кто-то снимает фильм. Это тоже попытка саморефлексии. Вот.
Да, конечно, весь фильм был терапевтическим. Весь фильм был это рефлексия на тему, что я в этой истории, кто я в этой истории. И ну, просто вывод, если уж мы там сделаем прямую склейку, надо просто быть лучшей версией себя. И на самом деле не национальная принадлежность должна бежать впереди человека, вернее, его осознание себя, а человечность в самом высоком понимании этого слова. Вот что сначала определяет сущность, а только потом все эти. Садимся ли мы там, посидеть на минуточку молча перед долгой дорогой, или мы готовим селедку под шубой на Новый год. Это все вторично. Это тоже важные, необходимые такие comforting, милые элементы жизни. Но это не главное, это не номер один. Номер один – все-таки оставаться человеком.
Там есть важный эпизод, это как вы узнали о том, что вас награждают в России, как вы едете в Россию, и Путина нет среди тех, кто награждает, а есть администрация президента, которая говорит, об этом рассказывать не надо. Вот насколько для вас этот эпизод тогда оказался важным, награждение орденом дружбы? Потом эти ордена сыграли свою роль, вы их вернули, но я чуть позже к этой теме вернусь, но вот на том этапе.
Слушайте, ну, у меня было две медальки. Одна медалька, медаль ордена, что-то такое за заслуги перед Отечеством, не помню, какой номер порядковый, который я тоже не получала лично. Мне ее потом прислали на курпункт, я была в Париже. Эту медаль, мне было важно съездить в Москву. Это был повод съездить, потому что съездить туда была возможность только там раз в год во время отпуска. А я скучала по Москве. Сама медаль нет, потому что уже было понятно, и мне даже казалось это абсолютной издевкой. Какой же это был год? Пытаюсь вспомнить. 19-й. Это был 19-й год. И уже почти пять лет шла война в восточных регионах Украины. И уже Путин избрался в четвертый раз. И все было от плохого к худшему. И этот орден дружбы, это было просто издевательством. Но я знала, что я делаю фильм. И я... У меня были порывы тогда отказаться от этой награды. Но я понимала, что это конец... Это переворачивает жизнь. То есть меня никто не оставит на канале. А я мама, и мне было важно, чтобы моя дочь закончила хорошую школу. Она еще была ученицей. И вот этот выбор между простым, бытовым, человеческим и жестом большим, он был сделан в пользу маленького.
Вы об этом честно говорите в своем фильме. Вот как раз тема конформизма, в каком смысле, она там очень честно проговаривается.
Мне было очень важно сказать об этом честно, потому что как бы для многих людей я пришла из другого лагеря, в лагеря пропагандистов. Хотя, честно говоря, внутри себя никогда пропагандистом не считала. Но это мое маленькое, частное, крошечное мнение, которое отставим. И я поняла, что мне не поверят, если я не буду абсолютно честный. Если я сама не назову то, что я сама о себе думаю. Вот. Поэтому это было важным для меня условием. Это было очень трудно. Это как выйти обнаженным на сцену, наверное. Но необходимо.
Когда вы поняли, и как вы приходили к скажем так, к этой открытости, вот степень открытости, то есть сразу это далось, что это, ну вот, я понимаю очень ваш образ, вот просто выйти на большой экран обнаженный в таком душевном смысле, но это очень тяжелое испытание, и потом, когда люди будут это смотреть, то есть как вы к этому пришли, то есть это мгновенное было решение, я готова, на, или все-таки это постепенно было?
Решение было мгновенным, почти мгновенным, но работа над собой была долгая, потому что это же, знаете, когда вы в первый раз ныряете с вышки в бассейне, вы же не сразу там подошли и сразу бухнулись, вы подходите потихонечку, и потом, ну все, уже неловко, уже все смотрят, и сзади очередь, и бултых, так что это было примерно так, да.
Это как прыжок с парашютом, когда не знаешь. Говорят, второй раз... Я не прыгал, откроется. Честно скажу. Говорят, второй раз страшнее первого. Потому что, когда прыгаешь первый раз, не знаешь, что тебя ждет. А второй раз уже знаешь. Поэтому я знаю, что такое американские горки, и второй раз я уже не пошел. Но первый раз я прокатился. Вот в этом смысле. Я понимаю, что да, это все-таки такой первый опыт, но вы готовы были бы второй раз вот так вот нырнуть?
Слушайте, ну, нырять только за тем, чтобы обнажать свою, как бы, внутренние, какие, внутренности, я не вижу в этом смысла. Война, может быть, одно из главных событий в моей жизни. И вот такое обнажение, когда пафос в лучшем, в правильном смысле слова максимальный, уместно и даже необходимо. Потому что... Россия пришла к точке какой-то максимальной запредельной лжи. И лечить это можно только правдой, а мне доступная правда была только я сама и моя жизнь. Раскрывать себя, знаете, на каждом углу, это даже как-то граничит с сумасшествием. Поэтому второй раз... Нет, но мне кажется, что, знаете, вот когда делаешь кино или пишешь книгу, это не совсем мой опыт, но я понимаю, что это все равно как-то отражает взгляд человека, который работает над этим произведением, которое будет потом показан или прочитан, будет знаком другими, будет публично. Вот. И все равно это в какой-то степени обнажение, наверное.
«Придет серенький волчок», вот поделюсь своим личной ассоциацией. Мне в детстве серенький волчок казался чем-то очень страшным. То есть почему-то он не ассоциировался с маленьким волчонком. Ну, мам, мне не... Конечно, как ребенок, который, скажем, из русскоязычной семьи, я слышал это. Но я как-то признался, что мне страшно. И мама перестала раз рассказывать эту историю. А для меня до сих пор это довольно страшный образ.
Это так. Я поэтому и взяла эту цитату в заголовок в названии фильма. Для меня тоже это был страшный серенький волчок. Придет, утащит, господи боже мой, и забиваешься к стенке подальше, чтобы, не дай бог, не свалиться в его лапы или зубы. Но для меня это тоже, знаете, такой... У меня есть опыт разных колыбельных, итальянских, там, французских. Они все такие милые, они такие все успокаивающие, они такие все вот прямо такие умиротворенные. И я стала размышлять, ну почему у русских такая страшная? Лежи, не двигайся. Страшно. Есть что-то страшное в этом мире. И я думаю, что это очень влияло. Ведь это одна из самых старых, если не самая старая колыбельная. Я не знаю колыбельных старее этой. И она вот такая. Она пугающая. Что мы учим в детстве, то остается с нами всю жизнь. Мы все родом из детства, говаривал Антуан де Сент-Экзюпери. И эта колыбельная, она так или иначе во всех нас... в тех, кому она пелась. Страшно, не высовывайся. Сиди, иначе будет плохо. Вот какой месседж она несет. Вот какой посыл в ней, как мне кажется. Я не сразу догадалась до этого. Я просто сначала тоже не очень ее, она страшна была мне. Но вот в процессе работы над фильмом, который вначале, потому что иначе другая была идея, назывался «Alice in Mother's Land», «Алиса в стране». «Маминой стране» можно буквально перевести. И она, и фильм был совсем о другом. А потом вот я пришла к выводу, что нужно поменять заголовок. Фильм стал другим, и он требует другого имени.
А можно быть в России амбициозным человеком и не высовываться? Вот я сейчас задумался.
Слушайте, но амбиция — это как раз и есть высовывание.
Вот почему я так это сформулировал, потому что, ну, вы все-таки, когда уехали в Москву, вы хотели чего-то большего, чем было в Кирове, вы сделали большую карьеру на федеральном телевидении, тогда еще начали в 90-е, когда оно было относительно свободным, или безотносительно свободным, это был период расцвета русскоязычной журналистики, многие журналисты, которые говорят на русском языке, там, в том числе я тогда, смотрели многих журналистов, которых мы хорошо знаем, там, от Киселева, Митковой, там, Познера и так далее. И кто-то остался, мы сейчас тоже знаем эти фамилии. Мы знаем, что произошло там с Митковой. Ну, это ее выбор и ее стратегия. Но человек, который в свое время получил медаль Литву за то, что она отказалась говорить, что хотел Советский Союз, но сейчас на этой стороне. И вот я как раз пытаюсь как раз понять, когда вот эти амбиции, а люди амбициозные, понятно, добившись больших успехов, вот они как будто обнуляются, и человек становится частью чего-то не индивидуального.
Ну, да, мне кажется, не вопрос амбиции в этом случае, а вопрос выбора. Человек делает выбор, как ему себя вести, направо, налево пойти, сказать да, сказать нет. Это не про амбиции. Ты не можешь сделать, ты не можешь встать со своей амбицией в условиях, когда ты как бы вредишь себе. Ведь Миткова, отказавшись читать этот текст, вредила себе в тот момент. Это не была история про делание карьеры. Это позже этот жест был оценен по достоинству. Но в тот момент это был удар. Ты подставляешь себя, ты очень рискуешь, ты играешь против себя. Вот. Это не про амбиции. Это про выбор.
Это тогда про выбор. Такой же выбор делал, кстати, Дмитрий Киселев. Mm. Человек, который... А вот тема выбора, если мы опять же смотрим, тогда они сделали тот выбор, а потом сделали другой выбор. Вот вы там рассуждаете в одном из эпизодов о компромиссах. Компромиссы, компромиссы, компромиссы. Все больше компромиссов, все больше компромиссов. И выбраться очень сложно.
Да. И чем дальше, тем сложнее, потому что возраст, потому что опыт какой-то, потому что уже хочется какого-то стабильности, покоя. Когда ты молод, бунтовать легче, чем когда впереди пенсия и старость на скамеечке. Просто потому что горизонт планирования очень сильно сужается. Да, ну... Это тоже проявляет человека, высвечивает его. Тогда, в начале 90-х, было ощущение, что меняется что-то. И этим жестом эти изменения тоже каким-то образом приблизили, были приближены. Тоже нужно чувствовать время. Мне кажется, в тот момент это время, оно ощущалось. Нужно было сказать «нет» тогда. Уже атмосфера была другая. Уже не было стены берлинской. И это можно было. Да. Это был отчаянно смелый жест, но он был возможный. И где-то там, в глубине, где-то там, в сердце, не знаю, где-то там. Это все-таки чуть-чуть тоже просчитывалось. Я могу. Это момент. Я должен. Но, повторюсь, это не за тем, чтобы сделать потом карьеру. Просто это был такой порыв, который все равно базируется на чем-то. Вот, мне кажется.
А промежуточный такой период в России. Для вас это там программа с Владимиром Познером «Подробности». Времена. Программа «Времена» и Первый канал, «Лицо Первого канала». И еще нет тоталитаризма, еще есть относительная, но уже, наверное, с ограничениями свобода. А этот период вы каким запомнили?
Каким я запомнила этот период? Вы знаете, я запомнила этот период как синусоида, который идет вверх. Потому что как-то все становилось лучше, становилось легче дышать. Я же помню еще период, когда для того, чтобы выехать из страны, нужно было просить визу, разрешение на выезд. Это была моя первая поездка к моему будущему мужу, когда я приходила и робея, не знала, дадут, не дадут, позволят, не позволят. И потом как-то становилось лучше. Нас угнетает количество запретов, невозможностей, невозможность выбора. Вот что сложно, когда тебе не дают выбора. Тебе дают узкий коридор, по которому ты идешь. А тут вдруг этот коридор стал расширяться, и я видела, что есть перспектива тому, что он будет расширяться еще больше. Это было хорошее время для меня. Но в 2005-м я все равно решила, что я не хочу быть ведущей, потому что я не хочу лицом отвечать за то, что страна выберет следующим президентом именно этого человека.
То есть получается, что вы на пике от этого отказались, на пике своей карьеры?
Ну, как бы да. Да.
Вот говорят, что на взлете всегда тяжелее уходить.
Ну, у меня было несколько мотивов к тому. Не несколько, а два. Один из тех, вот, который я назвала, я не хотела отвечать лицом, потому что нужно было читать какие-то определенные тексты в определенной верстке достаточно высоко, и я не чувствовала себя такой, не хотела это делать, и думала, что, будучи корреспондентом, я буду более свободна, и это было действительно так. А второй мотив, уже моей дочери было 3 года, а я жила, каждый месяц я ее брала маленькую, кормя ее в самолете грудью. Мы улетали, значит, к мужу, чтобы повидаться, и семья была разорвана, мы жили вот так вот, не вместе. Такой гостевой барак, что ли. И надо было уже все-таки оформляться как семья. И это тоже было одним из движущих моментов для принятия решения.
Когда вы приняли решение отправить Владимиру Путину его ордена, там было большое количество журналистов, это была такая, ну, демонстративная акция, можно сказать.
Когда я уволилась, это была пресс-конференция, которую, да, просто когда я уволилась, и это стало известно, стали меня мучить, бомбардировать просьбами об интервью разные телеканалы и разные, было очень много американцев. Но даже для моего фильма я поставила условие моим продюсерам, что в моем фильме не будет американских денег и не будет российских денег. Так и тут мне было сложно сделать выбор. Понятно, что ответить «да» всем просто физически было невозможно. Очень много было запросов. И я подумала, что это нейтральная площадка «Репортеры без границ». Они делают хорошее дело. И я лучше отвечу на этой площадке в общем хоре, чем вот так one-to-one, один на один. Вот. Я забыла, какой у вас был вопрос.
Я, знаете, сейчас придумал следующий вопрос, потому что, мне кажется, вот эта история реакции интересна еще со стороны тех людей, которые там остались, там, от Эмста до администрации президента. Ведь акция получилась резонансной, и человек, который был частью системы, или, как они считали, был частью системы, он уходит. А это очень
болезненно. Я была частью системы, я была ее винтиком.
Не совсем. Они отреагировали на это? Вы получили какой-то...
Нет, когда я бы позвонила в редакцию и сказала, что я ухожу, я не могу делать эту работу, меня никто не держал, меня никто не уговаривал, со мной никто не связался, у нас были исключительно такие технические отношения с бухгалтерией, передать дела так или сяк, дать такие документы или сякие. Нет, творческий процесс прекратился ровно в этот момент, остались только какие-то технические моменты. Нет, я не знаю, как отреагировали. И я думаю, что, наверное, и руководство Первого канала, им было чем заниматься в первые недели, войны, месяцы и так далее. Поэтому нет, этот маленький винтик, который отвалился от этой большой системы, они тут же заменили другими.
А вы после смотрели Первый канал? Вам было интересно, как он меняется?
Некоторое время нет, потом я стала возвращаться и смотреть. Мне было интересно просто новости с этой стороны. Чисто профессионально мне было интересно. И потом я время от времени комментирую на французских каналах события. В последнее время делаю это все реже, потому что работа над фильмом отнимала очень много времени. И нужно было просто понимать точку зрения, которая транслируется там в России для россиян. Да, время от времени давно не смотрела. Хорошо делают работу, я вам скажу. Пропаганда работает. Если смотреть только Первый канал, у меня не было возможности подключаться там к вестям, например, или там НТВ, то можно, конечно, голова может на бикрень свернуться. Да.
Но в фильме есть эпизод, когда вы смотрите Киселева.
Да. И который говорит: Россия – это Путин.
Он говорит о том, что нет рая, но...
Нет рая, нет рая под луной. Но, да, типа, но лидерство Путина, это, не помню точно, типа, гарантия нашей суверенности, свободы. Россия – это Путин. Это чудовищно. Это чудовищно. Это чудовищно. Если посмотреть на профессиональный путь этого человека, как, откуда он это, где у него это было спрятано в его... Из какого детства родом этот человек, что он так перевернулся?
А это не про веру, когда уже конформизм переходит в самооправдание, а самооправдание переходит в веру. Потому что, ну вот если возьмем, например, Владимира Соловьева, у него есть книга со скромным названием «Евангелие от Соловьева». Я в свое время ее прочитал. В этой книге он достаточно долго пишет о том, как ему удалось взять 15-минутное интервью у президента США и очень этим гордится. Но она, опять же, это субъективное мнение, очень нарциссическое. Но тем не менее, вот тогда для него я взял интервью у президента США. И он долго с гордостью рассказывает, как ему удалось это сделать. То есть человек с определенными западными ориентирами был, там, Илон на озеро, Кома и так далее. Вот сейчас мы видим того Соловьева, которого видим. Дмитрий Киселев, человек, который, опять же, мы его отмечали, вильнюсские события, который тоже отказался, который тоже получил орден, сейчас там. Константин Эрнст, человек, который запускал Матадор и вообще считался таким, до сих пор считается, наверное, эстетом и либералом. Либералом уже нет, говорит о том, что iPhone, которым пользуется он и его жена, это произведение сатанинское. А это ведь, ну, уже не похоже на... Это скорее про какую-то другую трансформацию человеческой психики.
Ну, это в каком окружении живут эти люди? Мне почему-то пришло в голову сравнение с брекетами. Знаете, когда зубы надо исправить. Человек ведь тоже такой организм сложный, конечно, но который подвержен изменениям. Вот надевают тебе брекеты, можно сказать, надевают на тебя пропаганду. И что-то у тебя там в организме меняется. Можно ведь и в другую сторону эти зубы исправить, знаете, хорошие, прекрасные. Искривить как угодно, зависит от того, какие брекеты. Вот. Пропаганда – это как брекеты. Вот. И она, конечно, меняет и мозги тоже. Даже таких людей, образованных, тонких, казалось бы, либеральных, как вышеназванные граждане.
Ну вот с Константином Эрнстом хорошо знакомы были?
Нет, я, знаете, у меня всегда была такая философия немножко «храни нас Бог». Сильнее всех печали и барский гнев, и барская любовь. Я не поздравляла начальство с днями рождениями, я не пыталась приблизиться к ним, потому что это всегда чревато боком. Ну и просто потому, чтобы как бы не казаться, не быть лизоблюдом. Мне кажется, это тоже важно, и люди это тоже ценят, так мне кажется.
Внутри коллективов.
Да, наверное, да. Всегда же лизоблюды, они же видны. И к ним всегда относятся презрительно. Хотя ценят, наверное, профессиональные качества, но все равно.
А Екатерина Андреева, вот символ программы «Время».
Вы знаете, мы с ней немного пересекались совсем. У нас были всегда разные недели, и только когда я подменяла кого-то, я попадала в ее неделю. Но все равно мы графики построены так, что ты, в общем, не особенно пересекаешься. Когда... Там она отдыхала, или там у меня была пауза, у меня была работа, и наоборот. Поэтому, и потому что я не курю. В курилках нет повода, чтобы как-то поболтать. Конформист такой настоящий. Такой настоящий конформист. Ей очень важно. Деньги, слава. Как мне кажется. Повторюсь, я не очень хорошо ее знаю, но по ощущениям это так. Ну, мы видим ее. Сколько лет-то уже? 30, наверное, да? Она.
Бессменна.
Бессменна. Сколько примеров нашей истории такой бессменности.
А слава и статус – это насколько притягательные вещи? Ведущие федерального эфира.
Ну. Это притягательные вещи, конечно, очень. Ну, потому что это признание, это Фрейд. Тебя признают, тебя узнают, тебя говорят. Я замечала часто, кстати, что люди, которые узнают на улице, им это важно не потому, что они тебя так ценят, на самом деле, как они говорят, а свою причастность вот к этому ореолу известного человека. Вот
человек
я подошел,
из телевизора.
Да, человек из телевизора, вот ты сфотографировался. Имя, на самом деле, не очень хорошо помнишь. И в какой программе видел, или канал, тоже не очень хорошо помнишь. Но вот из телевизора, и потом покажешь своим друзьям, вот. Так что вот такие две стороны. С одной стороны, признание это хорошо, потому что это все равно какое-то признание твоих профессиональных характеристик. Некая одобрямс, некая оценка, поставленная тебе как профессионалу. Ну и вот это вот тоже.
Для вас важно, что много людей из культуры, ну, скажем, там, музыкантов, певцов, телеведущих, там, Леонид Парфенов, они на этой стороне, а не на той. На той осталось, мне кажется, даже меньше.
На какой этой стороне?
На стороне...
На хорошей.
На хорошей, да.
Конечно, важно. Ну, конечно, важно. Потому что это хорошая сторона. И это такая проверка на вшивость. И я рада, что эти люди имеют такую позицию, что я тоже немножечко принадлежу к этому. Ну, конечно. Потому что это не может длиться долго. Это не может длиться вечно. Это тупиковое движение. Ненависть, которую транслирует Путин. Ненависть, конечный пункт ее назначения – это смерть. А конечный пункт назначения любви – это жизнь. Выбирайте.
Ну вот в одном из интервью, если не ошибаюсь, у Ксении Лариной вы сказали о том, что когда вы уволились, когда вы отправили эти ордена, то вы почувствовали себя заново рожденным. Это новая жизнь.
Да, у меня был такой эпизод. Нам нужно было за 2 недели, которые по ГЗОТу были отведены на передачу дел, которые меня удерживали на Первом канале. Нужно было как-то куда-то пристроиться, куда-то... где-то жить, потому что все было служебным. Квартира, телефон, машина. И по ночам мы отвозили наши вещи в гараж наших приятелей. И вот днем работали на Первый канал, собирая необходимые документы и готовясь к передаче дел. Не спали совсем. И я, наверное, это был какой-то нервный срыв. Я просто помню, как я начала смеяться. Как я начала смеяться... И вдруг ощутила, какое счастье на меня нагрянуло. Я не знаю, что там произошло с гормонами, но это был прекрасный момент. Я была счастлива в этот момент. И я чувствовала, как мне трудно одновременно. Как будто я действительно рождаюсь. Это было физическое ощущение прохода через узкую какой-то канал, через что-то, куда-то. И больно, и страшно, и неизбежно. Это вот эта неизбежность этого прохождения было совершенно очевидно. Тебя что-то толкает туда. И ты не знаешь, что там. Но ты должен туда идти. Да, у меня было ощущение, что я рождаюсь. Я учусь заново языку, я учусь ходить, думать. У меня все с нуля. Это правда было? У меня почти все было с нуля.
Но сейчас вы можете назвать себя счастливым человеком?
Я не могу назвать себя счастливым человеком, потому что этот ужас продолжается. Но я в согласии с собой. Отчасти. Ну, то есть большей частью. Не как раньше. Раньше это было мучительно. Как бы говорить одно, думать другое, делать третье. Это все-таки мучительный процесс для нормального человека. Наша интегрити, наша целостность – это важный очень момент. Я рассказывала как-то Лена Ханга про своих детей, какой-то эпизод из ее жизни, когда они куда-то ехали с подругой, дети были сзади, и торопились, проехали на красный свет или просто превысили скорость, их остановил гаишник, и они придумали какую-то причину, которая не была правдой, почему они ехали так быстро или нарушили правила. И дети это слышали и принялись плакать. Для них ложь была горем в этот момент. Вот. Это такое разрушение какое-то, чего-то. Это плохо, этого не должно быть. Вот. И когда ты... собираешь себя и говоришь в какой-то момент: нет, я не буду это читать, как, наверное, сказала Меткова. Это момент освобождения. Ты становишься собой, потому что ты не хочешь и не можешь себе позволить это сделать.
Вот в фильме есть эпизод, как мне кажется, очень важный, который характеризует то, о чем вы говорили. Когда вы приехали в свою старую квартиру в Кирове, и когда женщина, которая вас пустила, спросила, откуда вы сказали, что вы из Новгорода. Она сказала, это недалеко, а вы жили тогда...
Мы жили в Нью-Йорке, да. И я подбирала это слово, как ей сказать. Там есть эта пауза, она заметна, мое колебание. И я не знаю, почему сказала этот Новгород. Мне казалось, что если я скажу Нью-Йорк, она испугается. Она испугается и решит, что мы такие вломились в ее квартиру из какого-то Нью-Йорка, а это же Америка, а там враги. И это было... Я солгала из добрых побуждений,
Чтобы... Потом вы переживали из-за того, что...
И я очень переживала это, да, потому что, да, и мы вернулись на следующий день к этой женщине. Я купила кучу пирожков, мы купили ей букет ромашек, принесли, и она, к счастью, была дома. И она была очень рада. Она, то есть, недопонимание, не про город, но там другой был момент, не буду спойлерить. Она, оказывается, она все правильно поняла. И мы сказали про Нью-Йорк, и это совсем ее не испугало. Сказала, ну да, да. Да, и когда мы прощались, она перекрестила нас наконец, сказала, как хорошо, как будто вы родственники мои. Женщина, у которой никого не осталось, не было детей, нет мужа, одинокая. И я была ужасно рада, что мы вернулись. Я колебалась, но была рада.
А вот это лоскутное одеяло, с которого начинается фильм, которым вы заканчиваете.
Дома.
И которое осталось от мамы.
Да, лежит, конечно. Я не пользуюсь им, потому что оно такое старенькое, я боюсь его, ну, что оно порвется или что-то такое. Но оно лежит такое бережно. Это правда все, что у меня осталось от мамы. Даже фотографии какие-то наши совместные, они в Москве, в квартире, которая закрыта, которая недоступна. И, наверное, не будет доступна. Вот.
Ну, во время этого фильма вы свое отношение к маме и к ее болезни, и потом уходу из жизни, вы тоже пересмотрели? Вы закрыли эту тему для себя в каком-то смысле?
Как можно это пересмотреть, потерю?
Вы это проговорили?
Я это проговорила, потому что, да, когда внутри это все, это прямо жжет. Не потому что хочется всем рассказать. Нет, не поэтому. Просто ты понимаешь, что хочется эту боль как будто разделить. И когда ты проговариваешь, она не становится меньше, но становится легче. Становится легче. И потом, конечно, ко мне уже пришло понимание того, что проблемы должны проговариваться. Именно поэтому сейчас такой бешеной популярностью пользуются все коучи и психотерапевты. Человеку нужно выговориться. Эти наши разговоры на кухне были спасением в застойные времена. То, что нельзя было говорить на публике, обсуждалось в узком кругу. И это было таким вот... это было терапией. Это необходимая вещь. Проговаривать проблемы необходимо. Неважно, в каком кругу, маленьком, большом. Если речь идет о проблемах страны, это забота телевидения, средств массовой информации, журналистов, то, чего нет сейчас в России. И это путь в никуда. Это тупик.
Ну что ж, спасибо вам большое за то, что вы нашли время с нами поговорить и проговорить многие темы. До встречи и всего доброго.
Спасибо Грэму за приглашение.